Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Гость пражской студии, народный артист Иван Васильевич и полит князь Мышкин Юрий Яковлев. Передача впервые вышла в эфир 30 июля 98 года.
У микрофона в Праге Иван Толстой. Начнется наш выпуск с беседы об искусстве актера. Гость нашей пражской студии – народный артист СССР Юрий Васильевич Яковлев. В апреле этого года ему исполнилось 70 лет. 50 из них он на сцене Вахтанговского театра и в десятках художественных фильмов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – народный артист Юрий Яковлев. В апреле этого года Юрию Васильевичу исполнилось 70 лет. 50 из них он на сцене. Предлагаем вашему вниманию запись нашей беседы об искусстве актера.
Сейчас вы играете с тем же чувством, с которым, скажем, играли 20, 30 или 40 лет назад. Актерское чувство, оно сохраняется или меняется?
Конечно, меняется. С годами, с возрастом меняется. Дело в том, что я сейчас выхожу на сцену уже не с тем восторгом от пребывания на подмостках, с которым я выходил 30-40 лет тому назад, но с более спокойным внутренним чувством.
Это всего лишь успокоение профессионала или это профессиональная скука?
Я не могу сказать, что это скука. Я все равно выхожу на сцену с удовольствием до сих пор. Сниматься уже разлюбил. Как-то, тем более, что не приглашают. Не очень приглашают. То есть иногда бывают предложения, но такие, от которых, в общем, приходится отказываться. Это скорее чувство, пожалуй, успокоения. Какого-то спокойствия, да, умиротворенности, что ли, несмотря на такой ритм жизни, который нас сейчас окружает, и некоторую досаду на то, что не такая посещаемость, нет такого восторженного отношения к актерам, какое было когда-то. Шли на актер, шли на имя, шли на то, что спрашивали, звонили, узнавали, а кто сегодня играет.
Игорь Васильевич, а вы меняли театры в своей жизни?
Никогда. С 52-го года я в театре. А если считать с училищем, то ровно 50 лет. С 48-го года. 4 года училища и с 52-го в театре.
Полвека.
Неизменно, да, полвека.
Юрий Васильевич, я всегда интересовался, можно ли научиться стать актером или это от Бога?
Я думаю, что это от Бога. Можно чему-то научить, конечно. Можно научить лучше двигаться на сцене, немножко лучше говорить, чем вы говорите в жизни. Вот. А, так сказать, то, что тебе предназначено, это от Бога. Я могу сказать, что меня коснулся, может быть, мизинчиком, но коснулось провидение.
То есть все школы, училища, все студии, все теории?
Это все теория и косметика. Да сам Константин Сергеевич, между прочим, говорил. Он говорит, да это не учебник для актера. не относитесь к моей книге как к учебнику, как надо играть. Это просто я пытался осмыслить этот процесс. Вот и все.
Юрий Васильевич, и тем не менее, смотришь на актеров старшего поколения, сравниваешь с актерами сегодняшними и видишь, что люди разные,
да.
И игра разная. А чем отличалась старая игра от теперешней?
Во-первых, трепетностью душевной. И, конечно, тому отношению к театру как таковому, к подмосткам и к своему пребыванию на сцене. Это был целый процесс. Ну вот, хотя бы привести пример Бориса Васильевича Щукина, нашего актера знаменитого, который умер, к сожалению, рано, в 1939 году, в театре Вахтангова. Он приходил за полтора часа до начала спектакля. Он готовился. Это для него был процесс. В день спектакля он никуда не выходил. А сейчас ведь смотрите, какая жизнь. Это подсказывает жизнь. Смотрите, и кино, и телевидение, и театр. Утром репетиция. Если нет спектакля, ты мчишься в кинематограф или на телевидение. Или даже ухитрялся так. Репетиция с 11 до 2. Я лечу на киностудию, снимаюсь до 6 часов, 3 часа, и еду играть спектакль. Понимаете? Ну, какое тут, может быть, трепетное отношение, может быть. Но все равно хватало и на трепет. Хватало и на какой-то, так сказать, душевный подъем, когда выходишь на подмостки.
Но ведь так, наверное, живет в таком бешеном ритме сейчас... актер в любой стране. И тем не менее, мы видим гениев, профессионалов,
конечно,
людей, умеющих мгновенно перевоплотиться.
Правда? Конечно, конечно, конечно. Но сейчас умение перевоплощаться, это, к сожалению, ушло из нынешнего поколения. Они не умеют этого делать. И потом, конечно, нынешнее поколение гораздо более прагматично. Это коснулось не только большой части населения, но это коснулось и актеров. Можете себе представить, у нас в театре есть актеры, которые занимаются еще одновременно и коммерцией. Представьте себе, они это успешно совмещают, но более процветают на ниве коммерции, нежели на ниве мельпомены.
Что же, должна быть такая искусственная и райская такая атмосфера парниковая для актера, чтобы процветало искусство?
Нет, ни в коем случае. Парниковая атмосфера актеру противопоказана вообще, потому что он должен быть в гуще жизни обязательно. Он должен видеть все положительные, все отрицательные стороны, и все, что его окружает, это его питание. Ну как же? Как можно говорить о парниковой системе, о парнике? Конечно, нет. Тогда это не актер. Он же не может сосать самого себя всю жизнь. Он не может питаться самим собой, своими соками. Конечно, он питается жизнью, естественно. Но часто, вот я говорю, что коммерческая психология, менталитет, как сейчас принято выражаться, другой. Надо зарабатывать. Если раньше люди стеснялись спрашивать о том, сколько я получу за выступление, то теперь они говорят, сколько. И в зависимости от названной суммы они или соглашаются, или не соглашаются. Это абсолютно прагматический подход к существованию, понимаете?
А вы можете такой вопрос задать?
Вы знаете, ловлю себя на том, что я до сих пор не могу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – народный артист Юрий Яковлев. Наш разговор об искусстве актера. Юрий Васильевич, а были такие времена, когда обстановка для актера была, если не идеальной, вот отсутствие мысли о необходимости зарабатывать хлеб насущный, потому что на самом деле не было и возможности его особенно зарабатывать на стороне, только в пределах своей профессии. Если не идеальная атмосфера, то, по крайней мере, наилучшая. На какие годы она пришлась, на какие эпохи, на какие обстоятельства?
Самое парадоксальное заключается в том, что вот то, о чем вы говорите, это пришлось на застойные годы. В так называемое застойное время я сыграл лучшие свои роли в театре и в кино. Это пало на 60-е и 70-е годы. Были актерские удачи, режиссерские удачи и в кино, и в театре. Вот. Но мы как-то умели выкручиваться. И тогда советские спектакли, так называемые, актеры играли на подтекстах. таким образом, чтобы зритель читал между строк. Не то, что написано, а то, что можно услышать другое.
Ну, это облегчает задачу режиссера, но это нисколько не сказывается на актерском мастерстве.
На актерском мастерстве сказывается, потому
тоже.
Что... А как же, конечно. Мы тоже пытались, чтобы зритель сумел прочесть между строк. А как же?
То есть потому что ту вот... же самую роль сейчас вы сыграли бы какую-то...
Я сыграл бы, да, я сыграл бы уже без подтекста. Я бы сыграл то, что написано совершенно открыто, откровенно. Я бы говорил то, что написано.
То есть в этом смысле вы можете, например, назвать какую-то роль, которой вы не удовлетворены, именно потому что убранный социальный контекст меняет достоинство вашей роли?
Да, я вам приведу пример. Всегда легче говорить на примерах. Ну вот был у нас такой спектакль «На всякого мудреца» довольно простоты Островского. Там что ни фраза, то, вы знаете, ее нужно сразу запрещать. Антиправительственная пьеса. Ну, антиправительственная, антигосударственная. Понимаете, с такими прямыми текстами, не подтекстами, а прямыми текстами. Зритель был тоже подготовлен к этому. И был накален до такой степени, что вот такие подтексты вызывали, все прочитывалось железно, стопроцентно. Это вызывало аплодисменты зрительного зала, и мы потом за кулисами... Видал, как принимают? Ты слышал? Видал? Во! Мы были в восторге, потому что понимал зрительный зал, все понимал, все прочитывалось, абсолютно все прочитывалось. На это закрывали глаза власть имущие наше Министерство культуры, но какие-то спектакли запрещали. В театре «Сатиры» там был очень острый спектакль «Доходное место» того же Островского. Андрюша Миронов в главной роли, значит, играл тоже Глумов там, если я не ошибаюсь, главный герой. Вот. Ну, там уж такие монологи у него... Вызов, просто вызов ныне существующей власти.
И Островский был запрещен.
И Островского сняли. Сняли «Доходное место», спектакль сняли. Он прошел там несколько раз всего. Потому что валом валил зритель, билеты достать было невозможно. Да что ж такое делается? Задали себе вопрос в Министерстве культуры. Пришла комиссия, посмотрела. Посмотрели и закрыли.
Только на спектакле и узнали текст Островского, конечно.
Да, конечно, естественно.
А в кино такие штуки проходили?
Нет, не проходили. Кино было в худшем положении, потому что аудитория это миллионная, 100-миллионная аудитория, понимаете? Вот, здесь десятки тысяч, а кинематограф это миллион. И, конечно, очень много картин легло на полку в те застойные годы.
А для вас, тем не менее, было играть живее, приятнее, теплее в театре или в кино?
Всегда в театре. Да, я сын театра.
Именно из-за вот этой сиюминутной один раз существующей
атмосферы? Один раз существующей, вот один раз я выхожу и проживаю жизнь своего героя единожды.
Что называется в прямом эфире.
Да. Кинематограф имеет свои особенности и плюсы. Вот в каком смысле. Это очень хорошая школа для актеров. Это сиюминутная готовность. Это мгновенное перевоплощение. Мгновенное. Перед камерой, понимаете? Я, что бы меня ни окружало, условия ужасающие, в которые приходится работать в кинематографе, вокруг. Для творчества абсолютно неприемлемые. Совершенно. Но нужно уметь собраться, уметь отключиться, ничего не слышать, кроме твоего партнера, и ничего не видеть, кроме глазка камеры, в которой нельзя смотреть ни в коем случае. Вот. Если только это не вызвано необходимостью крупного плана, где нужно впрямую обратиться к зрителю. Вот. И условия, конечно, очень трудные. И нужно себя приспособить к этим условиям. И вот эта моментальная готовность, умение еще сыграть трижды, четырежды одно и то же, повторить труднейшую сцену со слезами, с истерикой. А Пырьев, с которым мы работали в «Идиоте», где играл вот, значит, князя Мышкина, он снимал по 10, по 12, по 15 дублей. Хочешь, не хочешь, а играй.
Но, с другой стороны, в кино, в отличие от театра, весь я не умру. Я всегда,
да, как актёр остаюсь. Да, это остаётся, конечно, остаётся. Ну, слава богу, на телевидении была возможность всё-таки снять. Мы сняли из нашего репертуара вот лучшие спектакли, мы всё-таки успели снять на плёнку. И вот к моему юбилею, вот, который был в апреле месяце, на телевидении нашлась плёнка вот тех старых спектаклей, которые были 30-40 лет тому назад записаны.
Ваша любимая кинороль?
Знаете, когда спрашивают о любимой роли, на этот вопрос всегда трудно очень отвечать. Очень трудно отвечать. Но как я могу не сказать о том, что я, конечно, люблю Льва Николаевича Мышкина? Конечно. Конечно, это любимая роль. Это, ну, можно считать, большая первая роль в кино. Она была по счету не первая, а третья или четвертая, но настоящая, стопроцентная, Достоевский. Знаете, вот когда спрашивают, вот что такое чувство зависти у актера, свойственно ли оно вам, чувство зависти? Конечно, свойственно, конечно, свойственно. Вот единственный раз в своей жизни я завидовал, как говорится, Сальери, глубоко, мучительно завидовал Моцарту. Я завидовал, когда Иннокентий Кеша Смоктуновский сыграл Мышкина у Товстоногова в театре. И я ему мучительно завидовал, потому что он сыграл гениально.
Игорь Васильевич, а вам, как актеру, удобнее те режиссеры, которые нажимают, предлагают, требуют, имеют непоколебимо собственное убеждение, или те, которые дают вам полный карт-бланш?
Это зависит от таланта режиссера. Это зависит от его, так сказать, умственных данных, от его умения, в основном, конечно, от его отношения к актеру. Я ценю режиссера в основном по этому признаку, как он относится к актеру. Если он утверждает себя как режиссер, мне с ним не интересно работать. И то, что он мне предлагает, я вас слушаю, киваю головой, говорю, да, хорошо, и делаю по-своему. А режиссер, который дает карт-бланш и который понимает, что ты можешь сделать это без нажима, он только чуть-чуть подкидывает что-то, чуть-чуть подсказывает, чуть-чуть ведет по той линии, которая ему необходима. И очень уважаю режиссеров, которые знают и любят кинематограф, знают, что они хотят сказать своей картиной, знают, что они требуют от актера, знают и любят актера, уважают актерский труд.
Вам приходилось работать с иностранцами?
Да,
режиссерами, актерами.
Да, да. И мне повезло. Это, правда, было не в кинематографе, это было в театре. Что хорошо. Мне очень сильно повезло. Мы пригласили поставить из Югославии Мирослав Белович, такой был актер. Он и школа у него актерская была, он там преподавал. И в Национальном Белградском театре он был основным режиссером. Не главным, но основным. И мы его пригласили поставить пьесу югославского драматурга Мирослава Крлежи «Господа Глимбаи», где я получил главную роль. И это было счастье. Я играл разные роли. И комедийные, и серьезные, драматические, и водевили. Но никогда не думал, что я из меня можно сделать неврастенника. Такое было амплуа в старом театре, в русском театре. Герой-неврастенник. Так вот, он меня перевернул. Он вынул из меня душу. Он сделал из меня героя-неврастенника. То, что я никак не предполагал.
Что себе. И требовалось по роли.
Что и требовалось по роли, да. Так он работал. И когда он довел меня до такого состояния, что мои друзья, знакомые, которые приходили в театр, которых я приглашал на этот спектакль, они говорят, слушай, ну, после такого спектакля нужно вызывать скорую помощь, потому что ты в таком состоянии в финале, что это уже просто граничит с физиологией, что я терпеть не могу на сцене. Там есть граница.
Игорь Васильевич, а чему русский актер может научиться у актера иностранного или наоборот?
Ничему. Потому что я считаю, что русская актерская школа выше всех школ, которые существуют. Я так считаю. Вот только когда я смотрю американское кино, единственное, чему я, так сказать, учусь у них, это абсолютная полная раскованность, абсолютная полная свобода. Но они и в жизни такие, понимаете? Они настолько не знают, что такое слово «скованность» или «зажатость», вот у нас есть такой термин в нашей профессии «зажатость», у них этого нет, напрочь отсутствует. У них есть профессионализм или отсутствие профессионализма. Но недаром хорошие актеры, они же учились у Михаила Александровича Чехова.
И в завершение нашей беседы с Юрием Яковлевым вопрос. Что ждет русский театр?
Что ждет русский театр, я не знаю. Только одна надежда на, конечно, классику, на драматургию, на русскую. Может быть, она будет всегда нас спасать. И Чехов, и Достоевский, который не написал ни одной пьесы, но он прирожденный драматург.
То есть, Юрий Васильевич, наше спасение, наше будущее в классике?
В классике.
То есть наша крона в наших корнях?
Да, в корнях. Совершенно верно. Вы правы.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с гостем пражской студии, народным артистом Юрием Васильевичем Яковлевым.